Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются или игнорируются вообще. Тему сегодняшней программы подсказала в буквальном смысле слова «сама жизнь», ну, вернее сказать, события в Соединенных Штатах Америки. Там некая Хелен Дьюк сдала участвовавших в событиях в Капитолии своих мать, тетю и дядю. Их даже не спасло отключение геолокации на своих телефонах, потому что бдительная Хелен опознала мать на одном из видео, ну и сообщила об этом, разумеется, в своем твиттере. Все дальнейшее было делом техники. То есть, по сути, Хелен Дьюк стала таким американским Павликом Морозовым. И вот это, конечно, весьма и весьма интересно. Потому что молодые, конечно, даже уже и не в курсе, кто это вообще такой. А каких-то вот 35 лет назад это ведь был главный положительный герой для всей детворы. Прославленный агитпропом, борец за советскую власть и колхозный строй, не пожалевший родного отца, который был врагом трудового народа и крестьянства. Конечно, Хелен Дьюк девушка посложнее вот этой вот описанной схемы, тем более еще и все это наслаивается на демократические и либеральные воззрения, которые главенствуют в Соединенных Штатах, но, тем не менее, посыл общий. И, конечно, это повод поговорить о Павлике Морозове по той лишь причине, что, несмотря на прошедшие с того момента без малого 90 лет, количество чепухи и откровенной ахинеи все еще зашкаливает в медиапространстве. Вообще у меня с этой точки зрения ощущение, что время застыло, и я снова нахожусь в эпоху перестройки. Просто тогда этим занимался условно журнал «Огонек», а теперь для этого есть интернет. Итак, по версии канонической советского агитпропа, Павлик Морозов, будучи последовательным пионером и классовым борцом, подвел своего папашу под справедливый суд в сентябре 1932 года. Правда, как именно это все осуществил Павлик Морозов, до сих пор тайна превеликая. Многие, наверное, даже и не в курсе, но в разнообразных архивах у нас сохранилось 12 различных вариантов его обличительной речи. Что, согласитесь, вообще достаточно странно. Я даже вот не могу назвать еще аналогичный пример, чтобы одна речь имела 12 самых разных вариантов. Ну, наверное, самые подкованные могут сказать, ну вот хорошо, а доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде партии, там тоже несколько вариантов. Да, согласен, но они в целом очень похожи, они могут разниться по некоторым мелочам. А вот 12 вариантов обличительной речи Павлика Морозова зачастую отличаются друг от друга весьма и весьма серьезно. Эта версия прошагала вплоть до эпохи перестройки. Я имею в виду то, что Павлик Морозов выступил на суде против своего отца, дал признательные показания, хотя, надо сказать, что ничего нового-то там не было, потому что и так все знали, кто есть Павлик Морозов. А потом на волне демократических преобразований в Советском Союзе стали пересматривать историю. И, естественно, рано или поздно должны были бы дойти до фигуры Павлика Морозова. Почему? Потому что это канонический пример для всех пионеров. Человек, воспетый агитпропом, пионерские дружины, в его честь почтовые марки, всевозможные топонимы и так далее, и так далее. А перестройка как раз у нас и славилась тем, что сносились абсолютно все герои вчерашних дней. Ну, кого-то просто выбрасывало, что называется, из истории, а кому-то не везло отдельно, и, соответственно, еще и поливали самой отборной грязью. Вот это, собственно, и произошло с Павликом Морозовым. Тогда даже книга появилась. Ее можно не читать. Достаточно просто запомнить название, и суть вы сразу понимаете. Доносчик 001. Ну, это, знаете, как вот Джеймс Бонд, агент 007. Так вот и Павлик Морозов, доносчик 001. Книгу эту мало кто читал. Причем, что в то, уже стародавнее будем считать время, что в нашу эпоху. Но при этом вот эта вот формулировка «доносчик 001» оказалась чрезвычайно живучей, и до сих пор ее повторяют с огромной любовью и трепетом. Но вообще, прежде чем давать какие-то оценки всему тому, что произошло, неплохо бы вообще разобраться, а что ж тогда происходило в селе Герасимовка Тобольской губернии, ну, в частности, в семье председателя местного сельсовета Морозова, у которого было 5 детей, Павлик старший, ему было 13 лет. Конечно, давайте сразу скажем честно, отец не был образцом моральных качеств и стопроцентного нравственного поведения. Он и имущество, отнятое у раскулаченных односельчан, себе частично присваивал. Ну и справки фальшивые лепил спецпоселенцам, чтобы те могли выжить. Ну и, разумеется, делал он это все не бескорыстно. То есть был вполне себе таким, выражаясь, опять же, стародавним языком, уверенным в себе маститым проходимцем. Точно ли об этом знал Павлик Морозов, его сын 13-летний? Конечно. Да абсолютно все в деревне знали о том, как ведет себя его отец. Это не являлось ровным счетом никакой тайны. Вообще, надо сказать, что в ту эпоху все о своих собственных односельчанах знали. И скрыть что-то было, в принципе, невозможно. И Павлик Морозов тоже жил совершенно точно не в безвоздушном пространстве. И разговоры он эти все слышал. И наверняка понимал, что что-то, наверное, где-то в поведении отца явно не так. Воспринимал ли пионер Павлик Морозов поведение отца как ярко выраженное буржуазное перерождение? Видел ли он в поведении отца скрытую, а скорее всего даже и явную антисоветчину? Вот тут я бы поспорил. Дело все в том, что даже в ту эпоху, когда все, в общем, были в значительной степени политизированы, ну, для 13-летнего ребенка, извините, настолько тонко разобраться вот в этих достаточно сложных партийно-политических материях, по поводу, я имею в виду, там, классовой борьбы или антисоветчины, было достаточно сложно. Но одно точно совершенно, у Павлика Морозова и без всей вот этой политической составляющей была тысяча и одна причина не любить своего отца. Как, собственно говоря, он не любил и своего родного деда, который имел отношение к корпусу жандармов и вообще вел, так сказать, антисоветские разговоры. И внуков своих недолюбливал. Так вот, отец был человеком весьма своеобразным. Он очень любил водочку. То есть, как говорили в ту эпоху, с водочкой он не ссорился. Больше того, жил он при этом у любовницы, и там уж водочку ему потреблять совершенно точно никто не мешал. Процесс воспитания детей был сведен, по сути дела, к минимуму. Не нужно вообще ходить ни в какую школу. Зачем грамота? Наши деды и прадеды испокон веков жили на земле, особой грамоты не блистали, и ничего, жили, не тужили и добро наживали. А вот Павлик Морозов был с этой точки зрения 100% продуктом своей эпохи. Он, как и многие детишки вот этих вот 30-х годов в Советском Союзе, не просто хотел учиться, он мечтал об этом. И, конечно, поведение отца, мягко говоря, Павлика Морозова удручало. Но дальше мы подходим непосредственно вот к самой этой истории всей. Никакого доноса он, разумеется, на отца не писал. Собственно, эта история была блестяще разоблачена, когда подняли все архивы по поводу истории Павлика Морозова. Но он действительно давал на него показания во время, как это тогда называлось, дознания. Другой вопрос, что Павлик Морозов, в принципе, мог бы и никаких показаний не давать, потому что произнес он ровно то, что знали все, и что все остальные свидетели по этому делу и без того рассказали. Просто Павлик Морозов с этой точки зрения стал вишенкой на торте, так сказать, современным продуктом общества. Человеком, который настолько принципиален, даже несмотря на свою молодость, что готов вот пойти на такое. В результате отец был отправлен в тюрьму. Он отсидел срок, работал и был даже еще и награжден орденом за доблестный труд. Но кто об этом сейчас будет вспоминать? Все вспоминают только вот Павлика Морозова, писал или нет он донос, и героем он являлся или предателем. При том, что никому из спорящих, иступленно, по большей части это теперь все-таки не в эфире федеральных средств массовой информации происходит, а в интернете на разных площадках, не приходит в голову, что Павлик Морозов просто вот во всех смыслах этого слова это продукт своего времени. И прежде чем выносить какие-то вердикты за или против, нужно целиком и полностью посмотреть всю эту эпоху, все это сложное время. Да, он был объявлен героем великой советской державы, который отца родного не пожалел ради торжества колхозного строя, ради грядущей победы коммунизма. Ну, а он один ли такой был в ту эпоху? Просто Павлик Морозов в какой-то момент стал именем нарицательным. Во многом благодаря даже не себе. Там про его показания, может быть, через там, 2-3 года бы уже никто и не вспоминал бы. А через 10 лет так точно бы не помнил. Но родственники не простили ему вот того самого вступления на дознание. Через год двоюродный брат Павлика Морозова убивает его и получает высшую меру социальной защиты, то есть смертную казнь, причем, внимание, уже как заклятый враг советской власти. Интересно, что пройдут годы, и в Советском Союзе попытаются еще раз разобраться, что же тогда происходило в 30-х годах вот в семье Павлика Морозова. Но ничего не вышло, по той лишь причине, что родственники не особенно-то желали об этом размышлять. Ну, по той лишь причине, что правда оказалась совсем не такая красивая и манящая, как на страницах советского агитпропа. Это ведь не только случай с Павликом Морозовым. У нас есть целый ряд пионеров-героев, которым просто перерисовали всю биографию. И совершенный ими реальный подвиг оказался где-то на обочине внимания тех велеречивых байк, которые насочиняли старательные кретины из советского агитпропа. Кому они этим сделали лучше? Выросли поколения людей на подвигах пионеров-героев. А потом им начали показывать архивные документы. И вот это была в том числе одна из причин тотальной апатии позднего советского общества. Потому что когда у вас одного героя за другим отнимают, а взамен не дают ровным счетом ничего, сложно рассчитывать на какую-то позитивную атмосферу. Но то же самое произошло с Павликом Морозовым. Этого ребенка вспоминают как прославленного советским, так сказать, коммунистическим религиозным чувством. С другой стороны, есть как бы противники этого, которые точно так же используют этого ребенка для доказательства ужаса и мракобесия всей советской эпохи. Ну, давайте честно скажем, действительно, страшного там в 30-х годах хватало с избытком. Но означает ли это, что всех надо мазать черной краской? Это во-первых. И во-вторых, точно ли именно Павлик Морозов должен быть вот в определенном смысле таким собирательным образом всего либо плохого, либо наоборот хорошего, что было в 30-х годах? А не проще оставить вот его в покое? Просто вот перестать делать из вот той вот трагичной и во многом поучительной истории объект остервенения пропаганды. Причем неважно, что советской, что антисоветской, потому что с этой точки зрения это вообще два сапога пара. Вот я сказал и вспомнил, как пару дней назад в одном из эфиров упомянул, значит, Павлика Морозова, и мне тут же все стали писать: вот, Сумбатыч, ты занимаешься антисоветчиной, ты повторяешь перестроечный миф. А в чем, собственно, миф? Ну, доказано ведь очевидно совершенно, что Павлик Морозов давал показания на дознании. В чем здесь антисоветчина? Вообще, это слово как-то странно стали использовать в последнее время. Я уже даже не понимаю, что ж она советчиной является. Потому что бы ты ни сказал, то в любом случае антисоветчина. Вот, например, первые ленинские наркомы, они были людьми хорошими или плохими? Вот кто может ответить на этот вопрос? Ну, до 37-го года точно хорошие. В 37-м все резко стали плохие. Потом во времена Хрущева опять хорошие. Во времена перестройки опять плохие. Сейчас эти фамилии даже назвать никто не может. Ну, кто сейчас помнит? Скворцова, Степанова, Авилова, Глебова, Акопова, Ломова, Рыкова, многих-многих других. И ты какую точку зрения не занимайте, в любом случае может кто-нибудь выйти и сказать: да это антисоветская пропаганда, потому что непонятно, какая точка зрения является единственной канонической правильной. До 37-го года, с 37-го по 53-й, с 54-го, там, я не знаю, по 64-й. Или там с 85 по 90, или с 92 по, там, я не знаю, 98 год и так далее. У нас вся история, к огромному сожалению, построена вот в этой модели. И, конечно, Павлик Морозов, вот если позволительно сказать, вот карта имени Павлика Морозова ложится 100% в масть тем, кто занимается прославлением советской пропаганды или, напротив, антисоветской. Им эта история вообще никак не интересна. Потому что одни будут повторять финальные построения сусловской эпохи, а вторые будут рассказывать о том, что вот там доносчик 001 во времена перестройки отличнейшим образом был разоблачен. А сама история Павлика Морозова кому интересна? А сама история семьи? А, кстати, кому интересна вообще история вот этого села Герасимовка Тобольской губернии? Кто знает о том, что там происходило сразу после всех этих событий? Что односельчане по этому поводу говорили или думали? Заметим, это вообще ровным счетом никого не интересует. Это так, какая-то такая третья параллельная история, потому что есть советская, есть антисоветская, есть еще что-то реальное, что было. Это никого не волнует совсем. Вот казненный за убийство Павлика Морозова, его двоюродный брат, который был обозначен как заклятый, подлый, последовательный враг советской власти. А он точно таковым был? Ну, это вопрос прямой на самом деле. Точно ли он был последовательным врагом советской власти? Вот дед, например, Павлика Морозова, да, он эту власть недолюбливал. Его вполне себе можно было бы назвать упрямым врагом советской власти. А вот отца Павлика Морозова уже нельзя назвать, он все-таки орденоносец. Но он орден получал в сталинскую эпоху. Если вы попробуете это опровергнуть, вы тут же будете назван антисоветчиком. И таких сюжетов в одной отдельно взятой истории чрезвычайно много. Но, повторяю, они ровным счетом никого не интересуют. История сложилась сама по себе. Она существует в отрыве и от исторических событий, и от какого-то там объективного подхода. Она функционирует исключительно как фигура агитации и пропаганды. Собственно, отношение к Павлику Морозову – это в определенном смысле водораздел. За него вы или против? А может быть, пора оставить этого ребенка в покое? Может быть, прежде чем высказываться, стоит все-таки избавить его историю от наслоений пропаганды и многочисленных мифов и потом только судить? Но это ж неинтересно. Спорщикам же не о чем будет говорить. А вот эти спорщики не пробовали своих детей поставить на это место? Ну, если для них Павлик Морозов герой или, наоборот, антигерой, ну, попробуйте вот мысленно хотя бы поставьте. Представьте, каково это. А вы видите, как не очень хочется. Потому что всегда вот эти вот чудесные агитаторы и пропагандисты, они размышляют не о себе. А у них, знаете, есть какие-то такие вот идеальные общества, которые в безвоздушном пространстве живут, где можно там любые эксперименты ставить, и никто не помешает. Поэтому для них Павлик Морозов, с этой точки зрения, наиболее удобен. О Чапаеве все-таки сложно говорить, потому что там как бы военная история, в ней надо разбираться. О пионерах-героях эпохи Великой Отечественной войны тоже сложно. Ну, потому что, мягко говоря, многое не соответствует представлениям Сусловской эпохи. А вот Павлик Морозов идеален. Как начали в эпоху перестройки, так уже вот сколько, больше 30 лет никак не могут угомониться. Недели не проходит, чтобы об этом кто-нибудь не поразмышлял. При этом все спорщики даже не понимают, что они являются с этой точки зрения ярко выраженным продуктами пропаганды. Советской и антисоветской. И даже как бы если они это будут отрицать яростно и люто, это не отменяет самого факта. Потому что спор вот в этой вот модели вокруг этого ребенка, это само по себе весьма и весьма показательно. Но, повторяю, привыкли все к этому за эти годы. И едва ли в краткосрочной, да даже в среднесрочной перспективе что-то в сознании у этих великих глуповатых спорщиков поменяется. Им ведь не история нужна, а как в том анекдоте про поручика Ржевского. Нравится сам по себе процесс. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч. Через неделю продолжим препарировать мифы нашей истории в 20 веке. Я же, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.